«Упрощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Прямой эфир «Комсомольской правды» продолжается. Здравствуйте еще раз всем тем, кто в данный момент вместе с нами. В ближайшем часе программы «Прощенное воскресенье». Меня зовут Арташес Антонян. В студии Елена Ченкова, корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». И наш сегодняшний гость, ректор Российского православного университета, игумен Петр Еремеев. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Отгремело 9 мая, мы посмотрели, как народ праздновал, ну, большинство россиян отмечало этот праздник, они гуляли на чистых прудах и прилежащих бульварах, и задались таким вопросом, а что помимо этого великого праздника может сегодня объединить наш народ? Вот, собственно, к этому разговору призываем сегодня наших слушателей. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, нам очень важно ваше мнение. Ну и первый вопрос к нашему гостю такой. Отец Петр, а нужна ли нам сегодня эта пресловутая национальная идея?
Она у нас есть.
Это какая же?
Это наша вера.
20 с лишним лет политики говорят, ломают голову, что нет никакой национальной идеи. Оказывается, ларчик просто открывался. Это вера. А что же делать атеистам?
У них тоже есть своя вера. Для начала вера в то, что Бога нет, а во-вторых, социальная справедливость, семейные ценности, лишенные религиозные компоненты. Испокон века людей объединяла лишь вера. Вера, которая разделяет времена, которая делает в них человеческую жизнь цельной, единой в поколениях.
Она является веронациональной идеей?
Безусловно. Безусловно. И именно то, что мы называем церковь русской православной, имеющей в себе и мордву, и чуваши, и русских, и малороссов, и белорусов, это показывает, что церковь, она не национальна. И хотя национальная идея собирает в себе все этносы, имеющие общую веру, не делает их один выше другого, а делает их общими в общих христианских ценностях.
Ну как же эта идея может быть общенациональной, когда у мусульман своя вера, у нас своя, и все равно какие-то разделительные преграды мы видим?
Ну посмотрим фотографии хотя бы дореволюционных времен наших больших русских городов. На одной площади были мечеть, христианский, православный, порой католический храм вместе с ним рядом. Вот, и это не вызывало никаких противоборств, проблем, сложностей. Ведь люди верующие, имеющие религиозные принципы своей жизни, как принципы всей жизни, они не находят поводов для взаимной ненависти или борьбы. Если мы не имеем в виду, конечно, расколы, секты, которые могут быть не только у христиан, но и у мусульман, и у иудеев, они тоже существуют. Бывают радикальные, фанатичные формы религиозной самореализации. Если мы говорим о традиционных формах верований, о ценностях, которые разделяет большинство верующих людей, будь то мусульмане или христиане, православные, или это будут иудеи здесь же, или буддисты, это вполне мирное сообщество религиозно верующих, живущих религиозными идеями людей. Поэтому вера, она объединяет независимо от того, какая она. Если отличается она традиционностью и базируется на ценностях, которые веру эту, религию эту созидали, библейские религии, в частности, в нашем теперь восприятии это христианство, это ислам, это иудейство, то проблем для наименования их идеи национальными не существует. Они не разделяют, они объединяют.
А вот понятие веры, это не слишком широко получается? Ну, оно же затрагивает все.
Безусловно. Но если мы говорим о вере в победу, которая давала многим людям, не имеющим религиозного воспитания и мировоззрения в годы Великой Отечественной войны, силы, надежду, здоровье, побеждать, то эта вера ведь тоже имеет религиозную компоненту. И когда вставали из окопов порой неверующие солдаты, кричали за Сталина, за Родину, за партию, многие кричали за маму, за папу, у нас у всех воевали предки, мы об этом знаем, они вкладывали смысл религиозный, безусловно, потому что не видели они ни Родину, ни Сталина, правильно? Но имели вместе с тем огромный объем потенциала, который выражался в этих лозунгах, поднимавших их из окопов. Но вместе с тем, тысячелетняя история, предшествовавшая войне, она ведь давала возможность поколениям генетически аккумулировать религиозно-христианское чувство, и дети их, которые выросли, может быть, в обезбоженные 30-е годы, вместе с тем вставали из окопов, имея эту сильную религиозную мотивацию. А вот те же самые опросы населения, которые шокировали нашу советскую номенклатуру, буквально перед войной, которые вызвали колоссальный конец 37-го года, когда большинство людей отвечало, что они верующие люди, показывая, что все ж таки начало войны было знаменовано именно религиозным подъемом чувств людей, верующих в Бога, пусть каждый по-своему. Но именно это понял Сталин, поднимая свой голос после вторжения Гитлера на территории Советского Союза, обращаясь к народу «братья и сестры». Очень четко, правильно было понято настроение людей. Именно религиозное чувство мотивировало их в первую очередь. Но вместе с тем понятно, что люди, не имеющие веры, имеют свои мотивации. Они, может быть, более короткие по дистанции восприятия жизни, не имеют вневременных, вечных ценностей, но тоже могут мотивировать жить его более справедливо и честно, чем окружающих людей.
А кроме веры есть еще что-то, что может стать, что может объединять?
Давайте поищем. Предложите ваш вариант.
Ну вот, пожалуйста, недавно общалась с депутатом-коммунистом Николаем Харитоновым, он сказал, у нас идея у нас одна, это дети России.
Жириновский часто говорит, что наша национальная идея — это повысить рождаемость.
А чем это противоречит вере и религиозному чувству?
Нет, сейчас речь не идет о противоречии.
Понимаете, в чем дело? Ведь религиозное чувство, оно побуждает человека в том числе рождать, а не убивать, воспитывать, а не уродовать своих детей, поколения россиян. Социальная деятельность объединяет людей, безусловно. Но если вообще она имеет религиозный компонент, то человек готов себе рубашку, вторую, и третью, и четвертую, и лишнюю, и не лишнюю отдать. Ведь религиозное чувство делает вот все эти акты самопожертвования, которые часто объединяют группы людей, делают их семьей в этом общении, социальная деятельность в частности. Религиозное чувство делает совершенно понятным, осознанным, а для чего? Не просто так, что нужно отдать, а почему? Потому что это мой брат, это моя сестра в Боге, во Христе. И Христос сказал, отдай, поделись, раздели. Мы это и делаем, исходя из нашего религиозного чувства.
Но далеко не все.
Еще одно предложение от политиков. Борьба с коррупцией в виде нацидеи.
Прекрасная религиозная идея. Будь честен и справедлив.
Так, следующее. Господдержка русского народа. Это, понятно, от ВВЖ предложение.
Об этом Солженицын говорил, об этом святейший патриарх Кирилл недавно говорил, что сбережение русского народа, сбережение народа вообще, это прекрасная компонента национальной идеи, тоже вполне вписывающаяся в религиозные конструкции жизни нашего современного человека и вообще нашего сообщества. Я вот боюсь того, если начнем рассуждать сегодня, а, собственно говоря, как сберечь народ, как заботиться о нем. Ну и что? Мы повторим снова с вами все христианские заповеди. Коммунисты большего не придумали. Что весь кодекс коммунизма, все принципы, подходы у социализма к человеку, к сообществу людей, это все священное писание, Библия.
Но без Библии никуда, она везде есть, тут
но,
не поспоришь. Так,
давайте признаем, друзья, что именно религиозные ценности являются ценностями базисными.
Но не всегда же именно религия идет впереди, вот когда кто-то предлагает очередную национальную идею. Да, она присутствует в качестве веры, в то, что это реализуется.
Но... Безусловно, ни патриарх, ни епископ, ни священник идет впереди. Но религия, как мотивирующая сила человека, всегда идет впереди, потому что она дает силу человеку преодолевать и невзгоды, и радоваться радостям. Она делает жизнь его цельной. И если взглянуть на самом деле в себя, то что бы ни было, все в нашей жизни является верой. Мы пришли в студию сегодня с вами. Ну вот, замечательно, было время эфира 2 часа дня. Но мы пришли, мы что, были убеждены, что эфир будет 2 часа дня? Мы верили в это?
Мы это знали.
Ну прямо, а если бы мы с вами застряли в лифте сегодня, поднимаясь на этот этаж? То есть мы...
Пришлось бы вызывать спасателей.
Питали надежды, мы верили в то, что это будет. Поэтому вера, как компонента большого, объемного религиозного чувства, является именно тем, что объединяет нас в начале. Потом пошла уже история с углублением веры, в практику в вере, или просто в знание, которое мы разделяем в вере.
Такой вопрос у меня возник по ходу дискуссии. Вот смотрите, в безбожной стране нацидея была, и люди ощущали такой подъем на протяжении многих лет. Сейчас же уже четверть века как, ничто церкви не мешает развивать свою деятельность, все хорошо, и в то же время нацидеи нет, за веру за нее никто не принимает. Почему так складывается?
Я бы не так смотрел на все пессимистично. Ну, смотрите, вот нацидея, там, целина, допустим, была, да, и многие из наших близких, родственников выезжали, поднимали целинные земли, многие там еще и живут до сих пор. Но вот удивительные вещи. Мне трудно себе представить, что если бы в другой стране, любой, предложили бы подобного рода вот такие всенародные акции, вот, ну, едва ли это имело бы такой отклик. Почему? Потому что удивительная христианская культура, мысли русского человека и входящих вообще в социум православной культуры нашего, вот, нашей страны людей сделала способным вообще целину, по большому счету. И вот чем дальше мы отодвигаемся от христианских корней по времени, чем больше расслабляется вот дух русского человека к 80-м годам, тем меньше и меньше остается мотиваторов людей, которые готовы были подняться и ради каких-то идей, пусть даже лозунгов, но ради людей, во-первых, ради своей семьи, будущего, своих потомков, сделать такие удивительные подвиги. Взять и культивировать огромные просторы, сделать их пригодными для производства пищи или добывать в мерзлоте полезные ископаемые не ради денег. Ради кого? Ради своих нынешних собратьев и сестер, с которыми они живут в одном обществе, ради своих будущих поколений. Ну, как ездить? Ну, конечно, это религиозная идея, безусловно. Или ее остаточное явление. Сегодня? Ну, а что сегодня?
Давайте это не банальное меркантильное чувство?
Какое меркантильное? Люди зарплату не получали поначалу.
На себя же работали.
Я знаю тех, у кого умирали родственники на целине, отдавая последние крохи еды, вот, и сил. Позднее была мотивация, конечно, были высокие заработные платы, были коэффициенты, вначале же их не было, как мотиваторов в первую очередь, потом они появились.
Но просто поняли, что без них плохо будет работать.
Конечно, наверное. Мы ведь материальные, человек должен выживать и там в том числе, там требуется больше для этого средств. Ну а сегодня давайте посмотрим, существует потрясающие по опыту, но малоизвестные, к сожалению, широкой публике, замечательные православные, иудейские, мусульманские, социальные инициативы. Ведь сегодня в той же самой Москве по городу ездят десятки автобусов, которые еженочно кормят, лечат, ну, люди в них проезжающие. Это все большая социальная, молодежная, христианская группа, действующая под эгидой нашего синодального отдела, социального отдела. Это происходит по всей стране, везде есть такие социальные инициативы. И эти люди объединяются, конечно же, любовью к Богу, любовью к человеку. Они жертвуют собой ради вот этой идеи быть вместе.
Раз уж мы заговорили о деятельности отдела синодального по соцслужению и благотворительности, вот хочу привести такой пример. Знаю, что 20 мая в Марфо-Мариинской обители будет масштабный такой семейный праздник, День белого цветка. Будут собирать пожертвования на строительство новой богадельни в Черкизово для одиноких стариков. И вот в связи с этим такой вопрос. А может быть, людей объединят как раз благие дела? Может быть, благотворительность поставить во главу угла?
Конечно. Как одна из сторон религиозной жизни человека. Ну вот смотрите, давайте перечислим то, что сегодня, ну, не вызывает сомнения ни у кого относительно того, что именно эти лозунги, эти цели могут нас объединить. Быть добрее к окружающим нас людям, близким и дальним. То есть быть не иждивенцем, заботиться об окружающих нас людям. Благая христианская, благая иудейская, благая мусульманская, буддийская идея. Религиозная, объединяющая людей. Дальше. Рожать детей, не убивать в утробе. Рожать детей и по силам заботиться самому и сообща, что многие сегодня делают. Благая идея, да, она и религиозная, она и светская. Любовь и забота к отеческим гробам, к истории своей. И религиозная, и светская идея, но больше религиозная, потому что мы знаем, что люди не умерли, но живут с нами в вечности. Забота о будущем, о поколениях, а это... И ресурсы природные, конечно же, и образование. Да, Идея, безусловно, светская и вначале кажется так для большинства из нас, потому что мы заботимся о будущем из меркантильных интересов. Состаримся, будут нас кормить. Нет же, мы заботимся из религиозного, в большей степени мотивирующего принципа. Мы не знаем, что будет завтра. Мы верим в то, что будет завтра, и вкладываем пенсионное отчисление в свое будущее. Доживем ли, не знаем, но вкладываем по вере. Правильно? В детей, в потомков своих, правнуков, внуков вкладываем по вере. Во всем религиозное чувство. Просто не нужно противопоставлять чувства религиозные и нерелигиозные. И будет полная гармония. И противопоставляя их, мы и создаем конфликт. Но, как ни странно, именно верующие люди не противопоставляют религиозные и нерелигиозные чувства. Просто не нужно о них забывать.
8 800 200 ровно 9702. Время присоединить наших слушателей. Может быть, они не согласны, может быть, хотят поспорить, а может быть, целиком и полностью разделяют те позиции, которые в нашей студии обсудились. Только что и будут дальше обсуждаться. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что думаю, может, несколько сумбурно. Ну, религия, она для чего, в принципе, существует? Чтобы управлять массами, по-моему. Сегодня один лидер, он скажет туда. Другой лидер скажет, давайте уничтожать этих. Ну, Бог вот этот вот, любовь должна быть в душе каждого. И не надо об этом кричать. Потому что управление массами, оно не нужно. Каждый должен с собой управлять. И в каждом человеке внутри должен быть этот Бог. А об этом всенародно, по-моему, не стоит.
Управляют массами, по-моему, у нас политики, а не отцы. Ну да.
Нет,
ладно.
Но все-таки идеи управляют массами. Это правда, действительно. И верно то, что не стоит бегать с флагами по всей империи и кричать, что вот где религия, религия, религия. Это совершенно понятные вещи, но мы в силу того, что вопрос был задан, об этом сегодня говорим. Вот. Но что я в этом убежден глубоко, что только религиозная идея может по-настоящему быть вечной. Только она может созидать в поколениях некие традиции, некое преемство. Иначе будут разрывы, иначе будут проломы, провалы. И сегодня, возвращаясь к идее, в которой есть место Богу, слава Богу, что наша идея национальная сегодня не выхолощена, и в ней есть религиозная главная компонента, я думаю, что мы очень скоро возьмем все лучшее из нашего прошлого и сможем это воплотить в реалиях сегодняшнего времени, сегодняшнего дня. Если религиозные идеи будут превалировать сегодня, не будет ни коррупции, ни преступности в таких масштабах, которые сегодня мы имеем.
Но мы говорим сейчас об утопии какой-то.
То есть почему у нас же получается коррумпированные только люди неверующие?
Или себя таковыми называющие, но верующими не являющиеся. Давайте отдельно там религиозные общины хотя бы. Ну посмотрим. Вот есть, я знаю, многие общины православные, иудейские, мусульманские. Там разные люди ходят в эти храмы, в эти религиозные сооружения, живут общими ценностями. Ну, разные, и богатые, и бедные. Я убежден, что в этой общине большинство из них живет искренне и честно, не ворует, не обманывает, не крадет и не убивает. Ну, давайте это распространим на всю страну, хорошо.
А те, которые воруют, да, мы сейчас вот заговорили слово коррупция, несколько раз прозвучало, становятся спонсорами, в том числе религии, церкви.
Как новые вот здесь храмы, это... может быть,
да,
строят,
вот как здесь отношения?
Возводят.
В чем национальная идея, если, случаев, слава богу, хватает, когда кто-то там наворовался, и вот сейчас отстроил один храм, отреставрировал другой.
Вот поверите или нет?
У меня
в моей практике ни разу такого не было. Вот я, смотрите, был причастен строительству.
Но вы согласны, что такое есть?
Многих храмов. И, может быть, я такого не видел. Вот я вот честно вам говорю, в глаза глядя, ни разу люди, которые крали, обманывали или присвоили средства незаконным образом, я ведь людей-то вижу, они через исповедь проходят, не приносили, не давали мне деньги, потому что они были вот десятина от украденного или украденные деньги, хочу очиститься, не было такого. Мне кажется, чаще это именно литературные образы, какие-то устойчивые фантазии. Может быть, такое есть, но считать это тотальным, повальным явлением я бы не стал. Вот я не встречал, я служил Сергиевым, посадил в Подмосковье, Дальний Восток, Хабаровск, не только. Сейчас Москва. Строил, восстанавливал храм. Не было такого у меня.
Отец Петр, ну вот придет какой-нибудь авторитет и говорит, вот хочу покаяться, да, виноват, возьмите деньги хоть на приют, хоть на храм. Что в таком случае делать?
Если покаяние означает изменение его образа мысли и поведения, он через покаяние входит в общение со Христом и с нашей общиной, и он участвует в ее жизни. Если он приносит, просто отдает тебе деньги, возьмите, дальше пошел убивать, не дай бог, грабить и насиловать, это очень большой вопрос. Я еще буду долго думать, что мне делать с этими деньгами.
А как если он заведомо, ну, пришел, и эти деньги нечистые?
Есть такой случай очень интересный, литературный уже. Его описал один из наших современных литераторов. Когда пришел в храм человек, внешне очевидно, наружность такой, ну, которая о многом говорит, ага. Вот, и дает батюшке крупную такую пачку денег. И священник говорит: нет, не надо. Нет, не надо. Вот мне этого не надо. И Богу, Богу нужен ты. Отходит. Подходит бабушка, берет деньги, сама бабушка, и их сама кладет в эту большую церковную кружку. Жизнь противоречива, нет ответов, да или нет. Нужно говорить с человеком, видеть его сердце и действовать в зависимости от выводов после этого общения.
8 800 200 ровно 9702 для наших радиослушателей. В следующие полчаса мы постараемся больше общаться именно с вами. А так что дозванивайтесь до нас, задавайте свои вопросы. Что нас может объединить, кроме вот не так давно прошедшего праздника 9 мая? В качестве примера. Народные гуляния и прочее-прочее. Хотелось бы с вами побольше об этом порассуждать. И у нас замечательный гость, ректор Российского православного университета, игумен Петр Еремеев. В нашей студии корреспондент отдела политики Елена Ченкова. Меня зовут Арташес Антонян. Оставайтесь с нами, совсем скоро услышимся.
Прощенное воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Наш эфир продолжается. Еще раз здравствуйте. Что нас может объединить или объединять во множественном числе, кроме 9 мая? Ректор Российского православного университета игумен Петр Еремеев. В нашей студии Елена Ченкова, корреспондент отдела политики. Меня зовут Арташес Антонян. Еще есть у нас полчаса для того, чтобы прежде всего пообщаться с вами. 8 800 200 ровно 9702. И мы сразу же, наверное, перейдем к телефонным Давай. Звонкам. Елена, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас внимательно. Какие национальные идеи вы предложите?
Вы знаете, вначале бы мне хотелось немножечко, перед тем, как высказать свою мысль, немножко вернуться к предыдущему разговору, да, вот отец Петр говорил о том, что мы, как бы нас объединяет всех религия, да, в том числе мусульман, иудеев. Вот, я сама себя отношу к православным христианам. Вот, но у меня вот такой вопрос. Первая мысль, в принципе, вот такая, что мы как бы... Я не считаю, что мы должны объединяться идейно с иудеями, в частности. Вот я буду сейчас про них говорить. Дело в том, что само христианство, оно, да, оно достаточно мирное, оно призывает, как вот мы все говорим, братья и сестры, да, объединяться. Объединяться внутри своей конфессии. Но что нам, собственно говоря, какие идеи разделять с теми же иудеями, которые изначально, они же Христа не признали, они его распяли, они ожидают к себе прихода Мессии, они хотят отстроить новый третий свой храм на территории мечети Аль-Акса, но это же какое здесь объединение может быть у нас с ними? Тем более, что политика Израиля, а мы знаем, что Израиль у нас сквозь пронизан иудейством, она очень довольно агрессивная. Вот в частности, чтобы подтвердить свои слова, хочу высказать вот такой момент. В 2008 году главный раввин Израиль Иона Мецлер в аэропорту Бен-Гуриона поблагодарил президента Буша за военную интервенцию в Ираке. Вот, в частности, что он сказал? «Я хочу поблагодарить вас за поддержку Израиля, в частности, за войну в Ираке», — сказал Мецлер Буш. И на что тот ответил, что «вы наполнили мое сердце теплом». Вот как это можно понимать?
Елена, вас поняли, так много спасибо. Вопросов, надеемся, что успеем ответить. Вот,
я бы не стал смешивать, извиняюсь за такое вторжение вперед ведущих, политику и веру. Религиозную жизнь и доминирующие
так они уже смешались,
в межгосударственных отношениях, принципы, интересы и так дальше, геополитику. Ну как, мы говорим сейчас, я говорю сейчас о том, что национальные идеи, по-моему, для нашего народа, многонационального, многорелигиозного, есть религиозные ценности, есть вера этих людей. И если мы имеем сегодня, осуждаем о четырех крупных общностях, объединенных сегодня религией, а это православие в большинстве своем, это ислам, буддизм, иудеи, как их прописывают в преамбулах закона о свободе совести, это самое крупное сегодня религиозное общество в стране, то именно внутри них находящиеся религиозные принципы, идеи, доминанты, они их объединяют. И теперь, если мы говорим о идее единства вообще людей, проживающих в нашей стране. Вот люди, имеющие религиозную грамотность, живущие по основам собственной религиозной мысли, призыва, идеи, они не будут воевать друг с другом. Это показывает жизнь нашей страны дореволюционного, длительного, многостолетнего периода. Ведь что происходило? Строились религиозные сооружения вместе. Были замечательные, прекрасные опыты общения людей, проживающих на одной улице. И разномыслие их не делало врагами. И разноверие не делало их врагами.
А вот если делать акцент исключительно на вере, и она разная получается, вы верите в одного Бога, я в другого.
Давайте посмотрим, Лена, зачем смотреть в Палестину сегодня, зачем смотреть сегодня в Азию. У нас есть замечательный пример нашего народа. Если, вот теперь, если я рассуждаю о том, что религиозные идеи и вера людей является основой для единства вообще нашего многонационального народа, что же сделать, чтобы так оно состоялось? Это ведь в потенции так, для меня, я так считаю. Так вот, религиозное просвещение внутри религиозных групп, знание о вере, умение и обладание духовным опытом своей религиозной группе, своей религиозной общности сделает людей по-настоящему миролюбимыми, терпимыми, как это было до революции. Но не было до революции вопиющих сегодня примеров межрелигиозного противостояния. И в нашей стране за ее пределами не было. Мы отличались от всех тем, что в огромной империи жили миллионы людей, порой жили на одной улице, из них многие семьи, в городах и в селах, и не было у нас ни Косово, ни Сербии, ни Балкан, ни Малой Азии, ни Средней, не было этого. В России жили все мирно, не потому, что жили плохо в своей вере. Более того, ведь жили прекрасно в своей религиозной группе, жили порой даже замкнуто, но не было противостояния. Почему? Потому что православие, как доминанта, склеивающая религиозные группы, делало их друг другу толерантными, терпимыми, потому что православие, как религия большинства, это религия любви. И вот мне кажется сегодня, что выбранный путь сегодня руководством нашей страны и поддерживаемые сегодня по опросам населения нашими людьми, а именно религиозное просвещение и грамотность, как воспитание детей и подростков в знании основ своей веры, в знакомстве с религиозными культурами других народов, населяющих этносов, населяющих нашу страну, знание в том числе и светской этики, это и есть путь к достижению, первое, личной нравственной высокой культуры, которая базировалась на религиозных принципах и ценностях, которые тебя бы судили, а не просто некая бумажка, живущая сегодня, завтра умирающая. Ты забыл и забыл закон. И вместе с тем знания других людей. Вот я убежден, что речь должна идти сегодня о том, что именно знание людей, личный духовный опыт людей, своей религиозной традиции сделает их ближе не только друг другу, но и между этими большими религиозными общностями. Речь не об единении, не об объединении вер, ни в коей мере я об этом не могу сегодня говорить. Вере можно быть единым, если ты исследуешь Христа Богом, почитаешь Троицу, вот мои единоверцы. Ясно, что ни иудеи, ни мусульмане, ни буддисты со мной не единоверные, но они могут быть едины, потому что мы живем практически на одних нравственных, моральных ценностях. Нас они объединяют, потому что мы живем в них воспитаны, если веруем, если живем религиозным началом нашей жизни.
Эксперимент по введению в школах курса основ православной культуры и светской этики, он не вызвал никакого разделения в обществе?
Нет таких примеров.
То есть
напротив,
ни одного негативного примера?
Есть негативные примеры, о которых мне рассказывают, они не в тираже. Я знаю о них просто на примере, когда был плохой учитель, плохая учительница, когда были, может быть, некие дикие нравы, но не доходило до конфликтов. Были недопонимания какие-то, которые часто и быстро снимались. Но поразительный факт. Вот в тех местах, где эксперимент начал свое осуществление изначально, особенно Белгородчину возьмите для примера, там Тамбовщину, где аккредитованы даже воскресные школы при приходах и живут за счет субсидий и бюджета, падает преступность детская. Падает, стремится к нулю. Понимаете, что происходит? Не только устраняются межнациональные, межэтнические, межрелигиозные конфликты, а конфликты с совестью устраняются. Живет по совести ребенок, потому что он получает такие мерила жизни, такие мерила вещей, который вне времени он живет, потому что религиозная сущность его побуждает быть его лучше и красивее.
Ну, все зависит здесь от преподавателя. Не на каждую же школу найдется такой блестящий отец Петр, как у нас сегодня,
ну,
в студии.
Почему же? Я в школе не преподаю.
Да, это естественно.
К сожалению.
Но внедрять эксперимент в школах. Вот, поэтому такой вопрос: кто должен преподавать? Я помню, Фурсенко говорил, что ни в коем случае не священники, а другие говорили, что наоборот, это должны быть лица в сане.
Священники тоже люди. Имеют гражданство Российской Федерации. Если священник получил педагогическое образование, почему бы и нет? Если есть способности, образование, профиль и время, которого у нас, к сожалению, нет сегодня у священника преподавать, как хотелось бы это, чтобы оно было. Поэтому, я думаю, главные сегодня критерии в подборе преподавателей – это качественная подготовка, уровень соответствующей квалификации, чтобы он мог преподавать данный предмет, и желательно при этом, чтобы еще какой-то маломальский житейский опыт. Потому что преподавание основ религиозных культур и светской этики – это не просто передача сухих знаний, это рассказ о жизни через призму восприятия взрослого человека, имеющего собственные нравственные, быть может, даже религиозные критерии. Ведь этот предмет учит человека не просто видеть иконы, читать ее символы, а применять свои собственные жизни – эти религиозные культурные доминанты, которые создали наше Отечество и наших предков.
Хочу еще вернуться к советскому прошлому. Вот у нас кинорежиссеры одним за другим, и Никита Михалков, и Говорухин возвращаются за таким примером, например, возродить пионерскую организацию, хороший был опыт, или же вот что-то создать по примеру Целины. Помню, Никита Сергеевич сидел когда на Патриаршем совете по культуре и говорил, что не идиоты же большевики были, все ехали и пели. Говорит, ну давайте выйдем хотя бы для начала на Садовое кольцо и посадим там деревья молодые.
Они не вырастут, я боюсь. На Садовом кольце они долго не выживут. Давайте вот я скажу такую фразу, она относится к такой религиозной философии. Она понятна. Дух творит себе формы. Понимаете? Невозможно создать оболочку и чем-то накачать. Это не шарик резиновый. Вот созидая сердцевину, мы созидаем, собственно говоря, и оболочку, форму. Я думаю, что можно все что угодно придумывать сегодня. Разные формы организации детей старшего поколения, детские сады сделать с уклонами, не знаю, там сделать пионерские лагеря. Это нужно делать, безусловно, но без содержания, без сути, это не будет иметь никаких положительных последствий. Именно поэтому я говорю, имея и беря за основу религиозные культуры, их возрождение, и нанизывая на эти фундаментальные ценности уже формы, удобные для их реализации, это различные детские организации, юношеские, подростковые, любые организации, делающие возможным организацию досуга, интересы этих людей. Мы вот созидать будем личности, а уже эти, созданные на духовных основах, правильной организации их, ну, времени, обучения, внеучебного времени, люди будут творить формы и из себя, и вокруг себя.
Примем телефонный звонок.
Мир.
Есть много желающих, которые со своими вопросами в эфир к нам пытаются пробиться. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Это я в эфире?
Да, да, именно вы.
Передо мной тоже был Сергей, значит, он ушел. Я хочу сказать вот такое. Кто-то из великих философов сказал, что религия – это игрушка для незрелого ума человечества. Извините, у нас не 4-й и не 14 век, а 21-й. Поэтому я думаю, что эта игрушка уже не нужна, человечество уже достаточно повзрослело. Теперь второе. Вот часто задают вопрос, почему в последнее время участились нападки на церковь? То есть пишут, изрисовывают граффити, там вот пусирают и так далее и тому подобное. Но здесь закон физики. Каждое действие рождает противодействие. Церковь бесцеремонно просто лезет в жизнь человеческую и, естественно, получает в ответ.
А можно вас спросить? Мне просто вот, я вот этот игумен Петр. А в каких формах лезет? Куда? Мне просто интересно.
А
куда,
вот смотрите,
куда лезем?
Вот хорошо, я объясню. Вот смотрите, по воскресеньям слово пастыря.
Так.
Господин Гундяев мне вещает. Извините, я не баран, чтобы меня пасти. Понимаете, я своих детей воспитывал. Я человек крещенный, но совершенно абсолютно не церковный.
Вы считаете,
да?
Что несколько...
Подождите, одну секундочку, я доскажу свою мысль. Я вот своих детей воспитывал, я уже достаточно взрослый человек, то есть мне 58 лет. Я воспитывал, что нужно любить бабушку, дедушку, папу, маму и других людей. Слабых обижать нельзя. То есть все вот эти церковные, все церковные, это не церковные. И не христианские, не иудейские, не мусульманские. Это общие человеческие ценности. Нельзя бить слабого. Но если тебя обидели, если тебя ударили, не мир я вам принес, но меч, повторю словами Библии, да? Дай ответ сдачи, причем дай ее, кажется, адекватно. Понимаете? Общечеловеческие ценности.
Сергей, это... а если подводить итог, то есть, по большому счету, в 21 веке опиум для народа уже не нужен?
Нет, понимаете, вот смотрите, японцы, да, они все ходят в деловых костюмах на работу. Он приходит домой, переодевается в кимоно, и дома у него уголок Японии. Он не выносит это. Вот сейчас запретили во Франции носить платки. Прекрасно. В Швейцарии запретили строить мечети. У нас кричат, у нас мало мечети. Ребята, может быть, вас тут много? Задать встречный вопрос мусульманам.
Сергей, спасибо за многочисленные вопросы. Задумались, Петр, нет?
Но их просто много, и на передачу не хватит.
Если коротко...
Я коротко скажу. Мне кажется, что нельзя замешивать мелочи, когда мы обсуждаем серьезные темы. Но отвечу на мелочи. Мне кажется, что для государственного телевидения, которое содержится в том числе на мои налоговые отчисления и на отчисления большинства себя признающих верующими все-таки людьми и христианами наших сограждан, справедливо давать не 20 минут для патриарха Кирилла, а гораздо больше. Мое право требовать государства давать столько, сколько я хочу, а не давать мне рекламу за мой собственный счет на государственном телевидении. Поэтому вправе сегодня любая религиозная организация, имеющая соответствующий процент налогоплательщиков, требовать от государства присутствия на каналах телевидения или радио своих религиозных лидеров для собственной пользы. Это их право.
Я могу со своим религиозным лидером в церкви встретиться? Не обязательно,
да что
наверное.
Ты, каждый сможет встретиться со святейшим, так. Я очень сомневаюсь.
Я сейчас несколько утрированно сказал, я имею в виду, что церковь,
речь о том, что
она прежде всего.
Невозможно в обществе, где 85-90 по разным статистическим данным людей признают себя религиозными, создавать совершенно нерелигиозный телевизионный канал. Но людей интересуют вопросы религии, которым, им интересно по новостям узнать новости религиозной конфессии, которой они принадлежат, о праздниках, которые сегодня празднуются, посмотреть интервью с тем или иным священником, фильм о том или ином монастыре. Большинство людей сегодня живет этими ценностями, им они интересны. Вот это большой вопрос на самом деле, а что больше интересно большинству россиян, смотрящих сегодня телевизор, та или иная передача. Но очевидно, что слово пастырь и другие подобные передачи – это капля в море, что предлагает за наш собственный счет нам сегодня центральное телевидение. Поэтому это, насколько мне кажется, несоразмерный вопрос проблематики этого дня. Что касается агрессии, там, действий и противодействия, я не знаю, как сегодня церковь, а церковь – это общество объединенных людей одной верой, одними ценностями, вмешивается в дела светского общества, не знаю. По той простой причине, что сегодня большинство этого общества – верующие люди. О чем мы говорим? Если священник высказывается по той или иной теме, или патриарх, или епископ, это речь священника, патриарха и епископа. Это его мнение. Он гражданин этой страны. Почему он не может высказываться? Если его востребуют СМИ, это их право, они его выбирают. Никто сегодня не навязывает СМИ свое мнение. И я знаю, что очень многие журналисты, Лена подтвердит, ждут высказывания священников или мулы, или раввина, чтобы дать его эфир. Оно востребовано. Лена, подтвердите.
Еще как. Все время работаем так над этим. И почти самая обсуждаемая тема на нашем сайте КП.ру обязательно связана с религиозной
тематикой.
Вот
вы меня простите, я вот признаюсь вам, я порой отказываюсь. Мне звонят вот коллеги наши общие с Еленой, журналисты, комментарии по той или иной теме. Вот, спрашивают у меня, много работы у меня в университете, я просто не успеваю, я их обижаю этим. То есть востребуют нас, не мы идем сегодня в эфир, не мы сегодня требуем сетку для себя. Но странно было бы, если бы, имея те или иные поводы, священник не высказывался о вещах, которые его беспокоят.
А не связано ли вот это вот повышенное внимание как раз-таки с теми, к сожалению, скандалами, которые в достаточном количестве нынче присутствуют?
Я не знаю, о каких скандалах вы именно говорите, я знаю о том, о чем меня спрашивают. Меня спрашивают об отношении к абортам, об отношении к стимуляции рождаемости, об отношении к противостоянию тех или иных религиозных групп, межнациональных конфликтов, которые часто возникают в нашей стране. Об этом меня спрашивают. Вот что волнует сегодня большинство. Никого не волнуют сегодня дребные мелочи. Людей волнуют вещи, определяющие их жизнь, по большому счету.
Отец Петр, ну вот раз мы заговорили об агрессии, то можно сказать, что и само противодействие ей, такие как, например, массовое молитвенное стояние в защиту веры поруганных святынь 22 апреля или автопробег в защиту патриарха, это те факторы, которые тоже могут объединить нашу общественность. Как вы к этому относитесь?
Ну, если это действие является собой объединение всех не против кого-то, а во имя чего-то, за добрые ценности, за доброе имя, то, конечно, это может объединить людей, а их не разъединить. Безусловно. Невозможно сегодня представить, что люди собираются на какие-то автопробеги, велопробеги или шествия против кого-то. Против чего-то быть может. Против коррупции – да. Нарушения законов, нравственности, морали – да. Но трудно себе представить, что лишь протестные действия могут объединить людей. Я бы думал, что именно созидающие поводы могут их объединить скорее.
Наше время практически истекло. В качестве итогов, если их подводить, к сожалению, не со всеми успели пообщаться, с кем хотели. О национальных идеях подвести вот в сочетании веры и...
Да, может быть, есть какая-то краткая формула, отец Петр?
Любите друг друга. Потому что Христос возлюбил мир. Христос воскресе.
Отлично, так и будем действовать. Спасибо вам большое. Я напомню, в студии сегодня был ректор Российского православного университета игумен Петр Еремеев, Арташес Антонян и Елена Чемкова. Услышимся ровно через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Прощенное воскресенье».